Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Беспокойство. Глава первая. С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена, как огромная на весь мир рыхлая губка, как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и поросло грубым мхом, как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел. Леонид Андреевич сбросил шлепанцы и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он и в самом деле погрузил их в теплый лиловатый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, в равнодушное и глотающие навсегда. И белая искра погасла, и ничего не произошло. Никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек. «Так это вы гремели сегодня у меня под окнами», — сказал Турнин. Леонид Андреевич скосил глаз и увидел ноги Турнина в мягких сандалиях. «Доброе утро, Тойва», — сказал он. «Да, это был я. Очень твердый камень попался. Я вас разбудил?» Турнин придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил. «Кошмар», — сказал он. «Как вы можете так сидеть?» «Как?» «Да вот так. Здесь 2 километра». Турнин присел на корточки. «Даже дух захватило», — сказал он. Леонид Андреевич нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени. «Не знаю», — сказал он. «Понимаете, Тойва, я человек вообще боязливый, но вот чего не боюсь, того не боюсь. Неужели я вас разбудил? По-моему, вы уже не спали, я даже немножко надеялся, что вы выйдете». «А босиком почему?» — спросил Турнин. «Так надо?» «Иначе нельзя. Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком». Он снова поглядел вниз. «Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком». Он бросил камушек и сел по-турецки. «Да не шевелитесь вы, ради бога!» — сказал Турнин нервно. «И лучше вообще отодвиньтесь, на вас смотреть страшно». Леонид Андреевич послушно отодвинулся. «Ровно в 7, — сообщил он, — под утесом выступает туман, а ровно в 7:40 туман исчезает. Я заметил по часам. Интересно, правда?» «Это не туман», — сказал Турнин сквозь зубы. «Я знаю», — сказал Леонид Андреевич. «Вы скоро уезжаете?» «Нет», — сказал Турнин сквозь зубы. — «Мы уезжаем не скоро. Мы уезжаем через 2 дня. Через 2 дня. Через 2 дня», — сказал он с расстановкой. — «Повторить?» — «Сегодня я спросил вас в первый раз», — кротко сказал Леонид Андреевич. — «И больше не спрашивайте», — сказал Турнин. — «Хотя бы сегодня». — «Не буду», — сказал Леонид Андреевич. Турнин посмотрел на него. — «Я надеюсь, вы не обиделись». — «Ну, что вы, Тойва?» — «А вы тоже не любите охоту?» — «Терпеть я ее не могу». Турнин опустил глаза. «Что бы вы делали на моем месте?» — спросил он.
«На вашем месте? Ну, что бы я делал? Ходил бы за женой по лесу и носил бы ее, этот, ружье и разные огнеприпасы. А вам не кажется, что это было бы глупо?»
«Зато спокойно. Мне нравится, когда спокойно».
Турнан поджал губы и покачал головой. «Она не выносит, когда я таскаюсь следом. Она раздражается, нервничает, все время промахивается. И егеря злятся. Так что я предпочитаю оставаться. В конце концов, можно представить себе, что это даже полезно. Здоровое волнение, эдакое взбадривание».
«Действительно, — сказал Леонид Андреевич, — как-то мне сразу не пришло в голову. Все эти наши страхи — просто нормальные функции застоявшегося воображения. Ведь что такое этот лес, а?»
«Да, — сказал Турнин. — Что он, собственно, такое?»
«Ну, тахорги. Ну, туман, который, правда, не туман. Смешно.
Какие-то там блуждающие болота, — проговорил Турнин, усмехаясь.
— Насекомые, — сказал Леонид Андреевич и поднял палец. — Вот насекомые — это действительно неприятно.
— Ну, разве что насекомые?
— Да. Так что, я думаю, мы совершенно напрасно беспокоимся.
«Слушайте, Горбовский, — сказал Турнин, — почему-то, когда я разговариваю с вами, мне всегда кажется, что вы надо мною издеваетесь».
Леонид Андреевич поднял брови.
«Странно, — сказал он. — Честное слово, я действительно думаю, что мы с вами напрасно беспокоимся».
Они помолчали.
«Я беспокоюсь о своей жене, — сказал Турнин. — А вот о чем беспокоитесь вы, Горбовский?»
«Я? А кто вам сказал, что я беспокоюсь?»
«Вы все время говорите «мы с вами».
«А, ну это просто... Вы только не подумайте, что я тоже беспокоюсь за вашу жену. Если бы вы видели, как она на 200 шагов...»
— Я видел, — сказал Турнин.
— И я тоже видел. Поэтому я нисколько за нее не беспокоюсь. Он замолчал.
Турнин подождал немного и спросил. — Все?
— Что все?
— Больше вы ничего мне не скажете?
— Ничего.
«Тогда пойдемте завтракать», — сказал Турнин, поднимаясь.
Леонид Андреевич тоже поднялся и запрыгал на одной ноге, натягивая шлепанец.
«Ох», — сказал Турнин, — «да отойдите же вы от края!»
«Уже все», — сказал Леонид Андреевич, притопывая, — «сейчас отойду». Он последний раз посмотрел на лес, на плоские пористые пласты его у самого горизонта, на его застывшее грозовое кипение, на липкую паутину тумана в тени утеса. — Хотите бросить камушек? — сказал он, не оборачиваясь.
— Что?
— Бросьте туда камушек.
— Зачем?
— Я хочу посмотреть.
Турнин открыл рот, но ничего не сказал. Он подобрал камень и, размахнувшись, швырнул его в пропасть. Потом он поглядел на Горбовского.
«Я еще мог бы напомнить вам, — сказал Леонид Андреевич, — что с нею Вадим Сартаков, а это самый опытный егерь на базе».
Турнин все смотрел на него.
«А ящейку настраивал сам Поля, это значит...»
«Все это я помню, — сказал Турнин. — Я спрашивал вас совсем не об этом».
«Правда? — сказал Горбовский. — Значит, я вас неправильно понял».
Алик Кутнов пил томатный сок, держа стакан двумя толстыми красными пальцами. На месте Риты почему-то расположился тот молодой человек с громким голосом, что прибыл вчера на спортивном корабле, и Турнан сидел, нахохлившись, не поднимая глаз от своей тарелки, и резал на тарелке кусочек сухого хлеба пополам и еще раз пополам и еще раз пополам. «Или, например, Ларни», — сказал Алик, взбалтывая в стакане остатки сока. «Он видел треугольный пруд, в котором купались русалки».
«Русалки», — сказал новичок с восторгом, — «превосходно».
«Да-да, самые обыкновенные русалки. Вы не смейтесь, Марио. Я же вам говорю, что наш лес немножечко не похож на ваши сады. Русалки были зеленые и необычайно красивые, они плескались в воде. Только у Ларни не было времени ими заниматься, у него истекал срок биоблокады, но он говорит, что запомнил их смех на всю жизнь. Он говорит, что это было как громкий комариный звон».
«А может быть, это и был комариный звон?» — предположил Марио.
«У нас все может быть», — сказал Алик.
«И, может быть, биоблокада к тому времени у него уже ослабела?»
«Может быть», — охотно согласился Алик. «Он вернулся совсем больной, но вот, скажем, скачущие деревья я видел сам и неоднократно. Это выглядит так. Огромное дерево срывается с места и перепрыгивает шагов на 20.
И не падает при этом.
Один раз упало, но сейчас же поднялось», — сказал Алик.
— «Великолепно! Вы просто прелесть! Ну а зачем же они скачут?»
«Этого, к сожалению, никто не знает. О деревьях в нашем лесу вообще мало что известно. Одни деревья скачут, другие деревья плюют в прохожего едким соком пополам с семенами, третьи — еще что-нибудь. Вот в километре от базы есть, например, такое дерево. Я, например, остаюсь возле него, а вы отправляетесь точно на восток и в 3 километрах 372 метрах находите второе такое же дерево. И вот когда я режу ножом свое дерево, ваше дерево вздрагивает и начинает топорщиться. Вот так». Алик показал руками, как топорщится дерево.
«Понимаю», — воскликнул Марио. «Они растут из одного корня».
«Нет», — сказал Алик, — «просто они чувствуют друг друга на расстоянии. Фитотелепатия. Слыхали?»
«А как же», — сказал Марио.
«Да», — сказал Алик лениво, — «кто об этом не слыхал? Но вот чего вы, наверное, не слыхали, так это, что в лесу есть еще люди, кроме нас. Их видел Курода. Он искал Сидорова и видел, как они прошли в тумане. Маленькие и чешуйчатые, как ящеры».
«У него тоже кончалась биоблокада?»
«Нет, просто он любит приврать. Не то, что я, скажем, или вы. Правда, Тойва?»
«Нет», — сказал Турнин, не поднимая глаз. «Вранья вообще не бывает. Все, что выдумано, возможно».
«В том числе и русалки?»
— спросил Марио. Видимо, он подумал, что его мрачный сосед тоже, наконец, решил пошутить. Турнен посмотрел на него. По лицу его было видно, что шутить он не собирается. «Я их вижу», — сказал он. «И треугольный пруд, и туман, и зеленую луну. Все это я вижу так отчетливо, что могу описать во всех подробностях. Для меня это и есть критерий реальности, и он не хуже любого другого».
Марио неуверенно улыбнулся. Он все еще надеялся, что Турнан шутит. «Превосходная мысль», — сказал он. «Отныне нам не нужны лаборатории. Субэлектронные структуры?
Я вижу их. Могу описать, если хотите. Они так и переливаются, и треугольно-зеленые». «Мне лаборатории не нужны уже давно», — произнес Турнен. «Они, по-моему, вообще никому не нужны. Вряд ли они помогут вам представить субэлектронные структуры».
Лицо Марио утратило готовность к веселью. Обнаружилось, что глаза у него совсем не детские. «Я «Физик», — сказал он. «Я легко представляю себе субэлектронные структуры без фигур и цветов».
«И что же дальше?» — сказал Турнин. «Ведь я тоже могу представить себе эти структуры. Еще многое такое, для чего вы пока не придумали закорючек, значков и греческих букв».
«Ваше представление, может быть, и годятся для вашего личного употребления, но беда в том, что на них далеко не уедешь».
«На представлениях давно уже никто не ездит. Не вижу, чем мои представления хуже ваших».
«На представлениях физики вы приехали сюда и уедете отсюда, а ваши представления годятся только для застольных парадоксов».
«Я мог бы вам напомнить, что идея деретринитации возникла тоже из застольного парадокса».
«Да и все идеи возникли из застольных парадоксов. Все фундаментальные идеи выдумываются, и вы это прекрасно знаете. Они не висят на концах логических цепочек».
«Но дело ведь даже не в этом.
Что дальше?»
«Ну, не смог бы я прилететь сюда. И что? Ведь я не увидел здесь ничего такого, чего не мог бы представить себе, сидя дома».
Леонид Андреевич не стал слушать, что там отвечает физик. Он посмотрел на Алика. Инженер-водитель тосковал. Просто встать и уйти ему, наверное, было неловко. Наверное, он боялся, что это будет выглядеть демонстративно. Спор же ему был до дурения скучен. Сначала он порывался встрянуть и направить беседу в другое русло и даже сказал: «Между прочим, в прошлом году...» Потом съел кусочек маринованной миноги, потом сотворил из салфетки кораблик, потом с надеждой взглянул на часы, но нужное ему время еще, по-видимому, не приспело. И не то чтобы спор ему был непонятен, он слышал тысячи таких споров. И когда сидел, обливаясь потом за рулем вездехода, идущего через заросли, и здесь, в столовой, и в мастерских, базы, и даже на танцевальной веранде, просто все это было ему бесконечно чуждо. Он любил конкретности своего времени, ощущение микронных зазоров на кончиках пальцев, спокойный и правильный гул могучих двигателей, блеск приборов в качающейся кабине. И он всю жизнь с кротким недоумением следил за тем, как эти конкретности теряют смысл на Земле, оттесняются на периферию большой жизни, уходят на далекие дикие планеты, и он отступал и уходил вместе с ними, любя их по-прежнему, но постепенно теряя уверенность в их и своей нужности, потому что если на этих диких мирах и нельзя обойтись без его искусства и его вездеходов, то люди, кажется, намереваются обойтись без самих этих миров. Таких, как инженер-водитель Алик Кутнов, было много. Гарнизоны инопланетных баз комплектовались теперь в основном из них. Это были очень способные люди. Неспособных людей вообще не бывает. Но области приложения их способностей неумолимо уходили в прошлое, и большинству аликов еще предстояло понять это и искать выход. «Вы безобразно самоуверенны», — говорил Турнин. «Вы воображаете, что оседлали, наконец, историю человечества, но вы никак не можете понять, что не нужны никому, кроме самих себя, и не нужны уже давно. Человечество тоже никому не нужно, кроме самого себя. Вы ничего не утверждаете, вы только отрицаете». Алик Кутнов мастерил второй кораблик с мачтой. «В том-то и беда. Человечество никогда никому не было нужно, кроме самого себя. Да и самому себе оно стало нужным не так давно. А дальше?» Дальше была равнина, и по равнине пролегали широкие дороги и петляли едва заметные тропинки, и все они вели за горизонт, а горизонт скрывала мгла, и не видно было, что в этой мгле. Может быть, все та же равнина, может быть, гора.
а может быть, и наоборот.
И не видно было, какие дороги сузятся в тропинки и какие тропинки расширятся в дороге.
— Олег, — сказал Леонид Андреевич, — что вы делаете, когда по незнакомой дороге вы подъезжаете к незнакомому лесу?
— Снижаю скорость и повышаю внимание, — ответил Олег, не задумываясь. Леонид Андреевич посмотрел на него с восхищением.
— Вы молодец, — сказал он.
— Все бы так.
— Да, — оживился Олег, — вот в прошлом году...
Снизить скорость и повысить внимание. Очень точно сказано. А за рулем восседает молодой широкоплечий парень. Ему весело мчаться по прямой дороге, а лес все ближе, и парню кажется, что вот там-то и есть самое интересное. И он влетает в лес на полной скорости и, не потрудившись узнать, по-прежнему ли пряма дорога в лесу, или она обернулась там тропинкой, или оборвалась болотом.
— И после этого, — сказал Алик, — мы больше туда никогда не ездили.
Он посмотрел на часы.
— Вот теперь я пойду, — сказал он.
— И я тоже, — сказал Леонид Андреевич.
Физик посмотрел на них незрячими глазами, не переставая говорить. Турнен опять резал хлеб.
Когда они вышли из столовой, Леонид Андреевич спросил Алика: — Неужели все, что вы говорили этому физику, выдумка?
— А что я ему говорил?
— Про русалок, про чешуйчатых людей.
Алик ухмыльнулся.
— Да как вам сказать? По-моему, все это вранье.
К уроде никто не верит.
А Ларни болел. Да вы сами, Леонид Андреевич, бывали в лесу. Ну, какие там могут быть люди? И тем более русалки.
— Я так и подумал, — сказал Леонид Андреевич.
Кабинет Поля Гнедых, директора базы и начальника службы индивидуальной безопасности, находился на самом верхнем ярусе базы. Леонид Андреевич поднялся к нему на эскалаторе. Кабинет Поля с экранами и селекторами межзвездной, планетной и внутренней связи, с фильмотеками, с информарием, с планетографическими картами, олицетворял на Пандоре то же, что здание Всемирного совета на Земле. Здесь было сосредоточено управление планетой. Но, в отличие от Всемирного совета, директор базы реально мог управлять только ничтожным кусочком территории своей планеты, крошечным каменным архипелагом в океане леса, покрывавшего континент. Лес не только не подчинялся базе, он противостоял ей со всеми ее миллионами лошадиных сил, с ее вездеходами, дирижаблями и вертолетами, с ее вирусофобами и дезинтеграторами. Собственно, он даже не противостоял, он просто не замечал базы.
«Иногда мне хочется взорвать там что-нибудь», — сказал Поль, глядя в окно.
«Где именно?» — сейчас же спросил Леонид Андреевич.
«В самой середине».
— Тогда бы мы даже не увидели взрыва, — сказал Леонид Андреевич. — А уехать вам отсюда иногда не хочется?
— Иногда хочется,
— сказал Поль, — когда много туристов, когда на всех не хватает егерей, и они начинают бунтовать и требовать права на самообслуживание.
— Вы им не разрешаете, — попросил Леонид Андреевич. Я вот тут пошел без егеря, чуть не заблудился.
— Знаю, — мрачно сказал Поль.
— А почему вы не берете с собой карабина, когда выходите, Леонид Андреевич?
— Какого карабина?
— Любого.
Леонид Андреевич поморгал.
— Боюсь, — сказал он.
— Не понимаю.
— Боюсь, — пояснил Леонид Андреевич.
Вдруг выстрелит.
Ну?
Ну и попадет в кого-нибудь.
Некоторое время Поль смотрел на него. Потом вынул из шкафа свой карабин и подошел к Леониду Андреевичу. Вот здесь, в прикладе, — сказал он терпеливо, — встроен маленький радиопередатчик. Где бы вы ни находились... — Да нет, я это знаю, — сказал Леонид Андреевич. — Так в чем же дело?
— Хорошо.
Леонид Андреевич взял карабин и отсоединил приклад.
— Так? — спросил он. — Теперь я буду брать эту деревяшку с собой. Буду носить ее в своем... в охотничьей сумке.
Он вставил приклад на место и вернул карабин Полю.
— Вы довольны, Поль?
Поль пожал плечами.
— Не понимаю.
— Вы что, кокетничаете?
— Нет,
— сказал Леонид Андреевич,
— я капризничаю.
— Когда мы с Атосом писали о вас сочинение, это было очень много лет назад, мы изображали вас совсем не таким.
— А каким же? — спросил польщенный Леонид Андреевич.
— Вы были велик. У вас горели глаза.
Всегда?
Практически всегда.
А когда я спал?
В наших сочинениях вы никогда не спали. Вы вели корабль сквозь магнитные бури, сквозь бешеные атмосферы. Руки у вас были как стали, вы были стремительны.
Так я и сейчас такой?
— вскричал Леонид Андреевич.
Где здесь корабль?
Он вскочил, выхватил у Поля карабин, приложился, прищурив один глаз, и закричал «Тра-та-та-та-та!». Потом он опустил карабин и спросил «Ну как?».
«Не то», — сказал Поль, безнадежно махнув рукой.
«Интеллекта нет».
«Очень мне нужен интеллект»,
— обиженно сказал Леонид Андреевич. Он снова лег в кресло и спросил «Я вам не мешаю?».
— Нет, — сказал Поль, пряча карабин в шкаф. — Я только все удивляюсь. Что вы у нас на базе делаете?
— А вы никому не расскажете? — спросил Леонид Андреевич.
— Если не хотите, нет, не расскажу.
— Я ухаживаю,
— сказал Леонид Андреевич. Поль сел.
— Это за кем же? — спросил он. «Неужели за Ритой Сергеевной?»
«А что, заметно?»
«Да есть такое мнение».
«Так вот, я не за ней ухаживаю»,
— оскорбленно сказал Леонид Андреевич.
«Я ухаживаю совершенно за другой женщиной. Она уже давно улетела».
«Ага», — сказал Поль, — «а вы, значит, остались на медовый месяц?»
«Вы циничны», — сказал Леонид Андреевич. — Мы никогда не поймем друг друга. Расскажите лучше, что сегодня новенького.
— Рита Сергеевна застрелила Тахорга, — сказал Поль значительно.
— Молодец. А еще?
— На вверенной мне базе за истекшие сутки ничего не случилось. Все в порядке, недостатка ни в чем не испытываем, — сказал Поль.
— А на базах, которые вам не вверены?
— Какие имеются в виду?
— Земля, например, или, скажем, радуга.
— На земле тоже недостатка ни в чем не испытывают. Испытывают избыток. А на радуге... Знаете что, Леонид Андреевич, сводки уже в типографии, через полчаса прочтете сами.
— Нет, — сказал Леонид Андреевич. — Я хочу узнать что-нибудь первым. Ведь вы же про меня о сочинении писали, Поль. Расскажите мне что-нибудь особенное, чего нет в сводках.
— Вас интересуют сплетни? — осведомился Поль.
— Очень, — сказал Леонид Андреевич.
— Жаль, сплетен у меня нет. По Д-связи сплетен не передают, по Д-связи нынче передают черт знает что.
Леонид Андреевич сейчас же вытащил записную книжку и приготовил авторучку.
— Нет, серьезно, — продолжал Поль, —
Сегодня ночью вдруг прервали передачу ядерного прогноза и выдали нам какую-то шифровку на имя Мастепаненко. Без имени адресанта. Это уже третий случай. На прошлой неделе была шифровка некоему Герострату, а на позапрошлой — Пекелесу. На мой запрос не ответили. Идиотство какое-то.
— Да, — сказал Леонид Андреевич, — но зато интересно.
Он нарисовал в записной книжке женскую головку и написал под ней печатными буквами «Идиотство, идиотство, идиотство».
— Герострат, — сказал он. — Какой же это Герострат? Не тот ли?
Вообще, в свете современной физической теории вполне можно предположить... — Кто-то идет, — сказал Поль, и Леонид Андреевич замолчал. В кабинет вбежал человек. Леонид Андреевич не знал его, но было видно, что этот человек из леса, и что он взволнованный. Леонид Андреевич сел прямо и сунул записную книжку в карман. — Связь, — сказал человек, задыхаясь. — Когда будет связь, Поль? Он был в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов. Правая нога была опутана оранжевой плетью лианы, волочащейся по полу, и казалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно через коридоры управления вниз по эскалатору, мимо ангара и мастерских, и снова вниз по эскалатору и через аэродром к обрыву, к башне лифта, но не в лифт, а мимо, вниз.
— Выйди отсюда, — сердито сказал Поль.
— Ты ничего не понимаешь, — задыхаясь, сказал человек. Лицо его было в красных и белых пятнах, глаза выкочены. — Когда будет связь?
— Урода! Железным голосом сказал Поль. — Выйдите вон и приведите себя в порядок! Курода остановился.
— Поль! — сказал он и сделал странное движение головой, словно у него чесалась шея. — Честное слово, мне срочно нужно!
Леонид Андреевич снова лег. Поль подошел к Куроде, взял его за плечи и повернул лицом к двери.
— Формалист! — сказал Курода плаксиво. — Бюрократ!
— Стой, не двигайся! — сказал Поль. — Шляпа! Дай пакет!
Курода снова сделал странное движение головой, и Леонид Андреевич увидел на его тощей подбритой шее, в самой ямочке под затылком, коротенький бледно-розовый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожащий, как от жадности.
— Что там опять подхватил? — спросил Курода и полез в нагрудный карман.
— Нет у меня пакета. Слушай, Поль, ты мне можешь сказать, когда будет связь?
Поль что-то делал с его шеей, что-то уминал и массировал длинными пальцами, брезгливо оскалившись и бормоча что-то неласковое.
— Стой смирно! — прикрикнул он. — Не дергайся!
— Ну что ты за шляпа?
— Вы поймали чешуйчатого человека? — спросил Леонид Андреевич.
— Чепуха, — сказал Курода. — Я не говорил, что эти люди были чешуйчатые. — Поль, ты скоро? Это надо послать им в первую очередь. — Ай!
— Все, — сказал Поль. Он отошел от Курода и бросил что-то полуживое, корчащееся, окровавленное в диспенсер.
— Немедленно к врачу. Связь в 7 вечера. Лицо Курода вытянулось.
— Попроси экстренный сеанс, — сказал он. — Ну что это такое, ждать до 7 вечера? — Хорошо, хорошо, иди, потом поговорим.
Курода неохотно пошел к двери, демонстративно волоча ноги. Розовые побеги на его комбинезоне уже увидали, сморщивались и осыпались на пол. Когда он вышел, Поль сказал: — Обнаглели. — Вы представить себе не можете, Леонид Андреевич, до чего мы все обнаглели.
Никто ничего не боится, как дома. Поиграл в садике и к маме на коленке, прямо как есть, в земле и песочке. Мама вымоет.
Да, обнаглели немножко, — негромко проговорил Леонид Андреевич. Я рад, что вы это замечаете.
Поль Гнедых не слушал. Он смотрел в окно, как Курода сбегает по эскалатору, волоча за собой обрывок лианы.
«Похож на Атоса», — сказал он вдруг. «Только Атос, конечно, никогда не пришел бы в таком виде. Вы помните Атоса, Леонид Андреевич? Он писал мне, что когда-то работал с вами».
«Да, на Владиславе. Атос Сидоров».
«Он погиб», — сказал Поль, не оборачиваясь. «Давно уже. Где-то вон там. Жалко, что он вам не понравился».
Леонид Андреевич промолчал.